Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы выделить из прошлой темы одну частность и более подробно обсудить ее. То есть частность – это что, собственно, в Слове Божественном и в отношении к человеку значит дом. Дом в Слове на самом деле означает, мягко выражаясь, не очень хорошее. Ибо люди небесные, да и умеренно духовные, по соответствиям, жили и живут в скиниях, шалашах или же в шатрах. Как это было обозначено в небесном учении веры, живущий в шатрах означает святость любви. Это ясно из значения шатров в слове, как у Давида. Господи, кто может пребывать в шатре Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Здесь святыня любви, состоящая в том, чтобы ходить непорочно и делать правду, описана словами «обитать в шатре» или «на святой горе». У того же автора: «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слава их. Он поставил в них шатер для солнца». Здесь солнце означает любовь. Также: «Доживу я вечно в шатре твоем и покоюсь под кровом крил твоих». Здесь шатер означает небесное, а покров крыльев – духовное, от него происходящее. И утвердился престол у Исаии, и утвердился престол милостью, и воссядет на нем истина в шатре Давидовом, судья, ищущий правды и стремящийся к справедливости. Где также шатер означает святыни любви, которые описаны словами «судья, ищущий правды и стремящийся к справедливости». У того же пророка: «Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию». Здесь говорится о небесном Иерусалиме. Шатер в слове означает небесные предметы и святыни любви потому, что в древние времена люди совершали священный обряд богослужения в своих шатрах. Но когда они начали осквернять шатры профанированными видами богослужения, было построено скиния, а затем храм. Поэтому шатры означали все то, что впоследствии означало скиния, а затем храм. По этой же причине святой человек называется шатром, скинией и храмом Господа. Что шатер, скиния и храм имеют одно и то же значение, ясно видно в следующем месте у Давида. «Одного просил я у сущего, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме сущего, во все дни жизни моей, созерцать красоту сущего и посещать святый храм его. Ибо он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте шатра своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы глава моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать перед Господом. В высшем смысле Господь относительно своей человечности является шатром, скинией и храмом. Поэтому так назывался каждый небесный человек, а также все небесное и святое, поскольку древнейшая церковь была более любима Господом, чем последующие церкви. И поскольку люди тогда жили одни, то есть в своих семьях, и проводили святое богослужение каждый в своем шатре, поэтому шатры считались более священными, чем храм, который был осквернен. В память об этом был учрежден праздник Кущей, когда собирались произведения земли. Во время этого праздника израильтяне должны были жить в шатрах, подобно древнейшим людям. Отсюда видно, что из всех домов к совершенно хорошему относится лишь храм или же священное место богослужений. Да и то, в общем-то, как тут сказано, шатер предпочтительнее храма. То есть храм означает как бы самое святое в городе. Собственно же дом или же жилой дом в слове означает ум, стремящийся к обладанию разумения в самом себе. Как об этом было сказано в небесном учении веры, так как дом употребляется для обозначения умов, обладающих разумением и мудростью в себе, а также содержащих в себе побуждения, принадлежащие к воле, то слово «дом» в слове имеет весьма широкий диапазон значений. Но что оно означает в каждом конкретном случае, это становится ясно лишь из того, к чему оно в каждом конкретном случае имеет непосредственное отношение. В довершении человек и сам в себе называем бывает домом. Собственно, дом в слове – это изображение структуры человеческой соби, в отличие от шатра, скинии и храма, которыми обозначается собь Господня, или же собь, оживотворяемая Господом. То есть в чем заключается разница между собью Господней у человека и собью, оживотворяемой Господом? Люди небесные или древнейшие церкви, они, согласно слову, не имели соби в нашем смысле этого слова. Им даровалась непрерывно собь Господня, и они жили собью Господней. Это видно из первых глав книги Бытия, когда собь создается для потомства древнейшей церкви тогда, когда оно начало свой путь к падению, то есть захотело жить не Господним в себе, а захотело жить своим собственным. И вот тогда Господь говорит, что нехорошо человеку быть одному, и создает ему женщину, чем обозначается создание соби в человеке в символическом смысле. До этого же, и вот это очень важно понять, и они, и ангелы небесные, которые всегда живут той соби, которую они получают от Господа. Эта вот собь обозначается шатрами и скинями. Храм же – это собь, которую Господь восстанавливает, возрождает и оживотворяет. То есть храм строят люди, а потом он освящается Господом и становится местом богослужения. То есть там как бы есть много от соби собственно человека. Как мы об этом не раз уже говорили раньше, человек падший, его собь не может быть преобразована в небесную. Она может быть Господом лишь как бы усыплена, и на ее месте наращена новая плоть, где вот эта старая плоть, старая собь служит как скелет в человеке. А вот эта вот новая плоть – это та собь, которая в человека приходит, но не посредством перцепции, как это было у древнейших людей, а посредством благолюбия. То есть у древнейших людей скелетом как бы было наоборот, собь Господня в них. это был совершенно другой скелет. Это как бы было животворенное, это как бы была основа их существования. У нас основа нашего существования, вот это наша мертвая суть, на которую Господь наращивает плоть своего посредством благолюбия, которым наша суть освещается, преобразовывается, умягчается и обращается в что-то более, ну, появляется в ней что-то такое животворное. Вот это же означается и радугой в облаках. То есть, когда облака расходятся, и появляется радуга. И облака черные, они обозначают собой затененное сознание, затемненное лжами. А вот когда облака разошлись, и под действием солнечных лучей воссияли, и появилась радуга, то вот это означает вот эту плоть, оживотворенную Господом, просветленное сознание. И вот в этом разница между шатром и скинией, и храмом. Это хорошо также видно из следующего места. Дом означает пребывающее в человеке, в частности же все то, что относится к его воле, и отсюда то, что принадлежит сознанию его, или же побуждение к познанию и изучению. Понятно, какая воля наблюдается у падшего человека, и какое побуждение, к какому именно познанию его обуревает. В отличие от шатров и скиний, сооружаемых из остаточностей живых предметов, то есть шатры сооружались из шкур животных, потом, скажем, из ткани, которая плелась из растений, а скинии сооружаются из ветвей вот этих вот деревьев. Дом сооружается из камня и глины. То есть там, где это соответствие возникло, на востоке, там дома всегда сооружались из глины или же камня. Я потом поговорю, почему и что значит вот это вот, что у славян, допустим, у галов, у германцев, изначально все эти усадьбы сооружались из дерева. Но вот там, где возникло соответствие, дом всегда ассоциируется с камнем. Кстати, вот по божественному Евангелию Иосиф в русском переводе, он плотник. А на самом деле, в оригинале, он был не плотник, а каменщик. Потому что он сооружал дома. А дома там сооружались из камня на востоке. Так вот, камень означает собой именно голую веру. То есть веру, лишенную, происходящую не от благолюбия, а веру, происходящую из человеческой соби. Именно поэтому говорится, что изначально церковь утверждается на камне христианском. То есть церковь человека начинается из мертвых познаний памяти его, которую он заимствует из писанного слова. Потому что вера духовная от небесного источника приходит человека только возрожденного. И, соответственно, разница вот между шатром, скинией и домом в том, что дом строится из вещей чисто омертвевших, мертвых, взятых из земли, из основы, вот этого вот, на которой, то есть из мира духов, из мира природного и чувственного. Потому что растения, они по соответствию изображают перцепцию, животные обозначают чувство. То есть скиния, построенная, скажем, из ветвей растения, это как бы остаточности перцепции. И шатер, построенный из шкур животных, это как бы из вот этих вот чувств, происходящих посредством наития в человеке. Дом же вот человек делает, или просто берет камни, или делает кирпичи, то есть исключительно творение его собственных рук. И никакого наития свыше, никакой перцепции, никаких чувств небесных там нет. В частности, именно поэтому в слове, когда говорится, что оперся на стену рукой своей, то это означает опору на собственное разумение в делах веры. И там же обычно часто упоминается, что оперся на стену рукой своей, и змея укусила его, которая сидела в стене. То есть, когда человек опирается на свое разумение, то его кусает змея вот этой вот чувственности. И такое еще отличие, что в отличие от шатра и скинии, которые служат для чисто укрытия от непогоды и поспать, А основная часть жизни жителя скинии и шатра проходит наружу, со стадами, в лугах, лесах, на реках там, и так далее. Дом для человека превращается в основное место его жизни. То есть, когда человек начинает строить дома, обычно он начинает строить их не от хорошей жизни. С одной стороны, он этим побуждаем как бы гордыней, жадностью, к стремлению получить нечто более, ну, как бы цивилизованное, нечто более материальное, чем просто шалаш и так далее. Но в основном вот дома, вот как усадьбы укрепленные, что такое дом? Изначально, вот в древние времена, это укрепленная усадьба, то есть фактически крепость. Дом строят, чтобы защититься от соседей. А города — это как бы супердома. Вот мы в прошлом раз звучала эта цитата, что фактически дом — это город в миниатюре. И наоборот, город — это как бы супердом. Это как бы множество домов вместе. Это учение. И люди начали вот как сооружать учение? Для того, чтобы защититься от похоти, которые атаковали их. Я имею в виду в смысле как соответствие. Но с другой стороны, человек, раз поселившись в доме, то есть в этой укрепленной усадьбе, еще тем более в городе, он все реже и реже начинает его покидать. Если, скажем, пока это еще была отдельная усадьба, все-таки люди выезжали там по необходимости. Но опять же, как он начинает его покидать? Он уже начинает его в основном покидать, чтобы работать, то есть распахивать поля. Если древние удовлетворялись этим, ну, скотоводством, то вот когда люди начали селиться в домах, они начали преобразовывать окружающую природу. То есть распахивать поля, сажать сады. То есть все начало приходить вот искусственно, от особи человеческой. Поле – это как бы, опять же, доктрина, работа в учении веры с целью получить плоды. То есть это уже от перцепции отстоит практически на огромную дистанцию. И если древние вот эти вот скотоводы, скажем, те же арийские племена известные, те же семитские племена, они такой жизнедеятельностью, направленной на прокормление себя, занимались не очень много. Потому что, в общем-то, вот у них было стадо, и со стадом работы не так много, как вот у человека современного, который большую часть времени занят тем, что вот вкалывает на то, чтобы прокормить себя, одеть себя, создать тот же дом, комфорт в этом доме и все такое прочее. И у них оставалась масса свободного времени, которое они посвящали для собственной жизни. То есть любовь, развлечения, потом высшая там поэзия. Они же почти все были поэты. Вот как сейчас те же бедуины, например, те, которые посещают и говорят, очень поэтический народ. Почему поэтический? Да потому что у них есть время этим заниматься. Время на любовь, время на поэзию, время на свободное времяпровождение, но именно не на такое свободное, как в городах. То есть лечь на диван, посмотреть телевизор, сходить на какое-нибудь шоу, почитать газетку, а именно связанное с естественными человеческими проявлениями. И они были гораздо свободнее и счастливее нас. Я думаю, что даже современные бедуины, хоть их и соблазняет цивилизация, они живут свободнее и счастливее, чем жители и обитатели городов. Хотя те живут, конечно, в гораздо большем комфорте и гораздо больше услаждают свои телесные похоти всем, всякими этими разнообразными средствами, которые им город в этом смысле предоставляет. И в современном обществе как бы свободное искусство, уже поэзия практически умерла, то есть поэзия превратилась в балаганные песенки. Вот нет поэтов в современном мире. Если они есть, то они тут же или попадают в шоу-бизнес, или уничтожаются. То есть священная духовная поэзия ушла. Во что превратилось искусство, вот в эти врожденческие, так называемые, современный поп-арт. Во что превратилось вообще все искусство. То есть города как бы постепенно удушают живущих там людей. Они постепенно превращаются из людей именно в выродков в той или иной степени. Вот посмотреть вот эти городские трущобы или эти Вот вроде бы разница, трущобы, допустим, богемные кварталы. Там богатенькие занимаются развлечениями, а там эти как бы плебеи предаются цинизму. Но на самом деле это одно и то же, только разный уровень. Только тут может себе позволить только бутылку водки и банку кильки, а тут может себе позволить на свои деньги организовать какое-нибудь там поп-шоу с выпивкой, фуршетом. Но принципиально-то это от водки и банки с килькой не отличается. Хотя им кажется, что это как бы совершенно другая жизнь. И эти из трущоб стремятся пробраться в эти высшие слои общества, чтобы продолжать делать то же самое, только в более разнообразной и привлекательной форме. И опять же, в отличие от жителей шатров, которые по преимуществу живут одни, отдельные усадьбы, хутора, выселки, тем более города, постоянно окружены врагами и бандитами. Вот как это описано в прошлый раз. Города в том мире окружены вот этими ворами и бандитами, которые там бегают вокруг и ищут как бы прорваться внутрь. Так вот, по соответствию, жить одним, одному означает человек, живущий без похоти. А человек, живущий вот в окружении, именно означает по соответствию суть, постоянно осаждаемую похотями, боли, которые хотят разрушить сознание человека и совершенно его погубить, как, душевно, так и телесно. И это же было по соответствию. Раньше людей было мало, и они были расселены на огромных пространствах. То есть они, во-первых, друг другу не мешали, а во-вторых, так как у них не было жадности и похоти, и не было необходимости нападать на соседей. Все эти войны и так далее пришли только тогда, когда жадность и похоть вошли в сознание человеческое. Не то чтобы тогда не было уж совсем жизнь безопасная, то есть оставались дикие звери, оставались опять же дикие люди, которые не принадлежали к церкви. Но их всех можно было держать на расстоянии, не строя вот этих вот. И большинство людей жили в мире и в счастье, обладая, так сказать, ну только минимум охранным. В отличие от того, когда люди стали селиться в отдельных хуторах, в городах, потому что в шатре, в общем-то, что и грабить, разве что стадо угнать. А в хорошем доме, тем более в городе, уже есть что взять. То есть это уже сразу объект для нападения и ограбления. И по соответствиям, опять же, вот, жить одному означает жить вне похоти. То есть жить во внутреннем духовном благе. Как об этом было сказано, опять же, в небесном учении веры. «И сказал сущий Бог, нехорошо быть человеку одному, я соделаю ему помощника, соответствующего ему». Слово «одному» означает, что он, то есть человек древнейшей церкви, не удовлетворился быть ведомым Господом, но желал быть ведомым самим собою и миром. Помощник, соответствующий ему, означает сопь, названную также в следующих стихах ребром, восстановленным женщиной. В древние времена о тех людях, которые были ведомы Господом, каковы суть небесные люди, говорили, что они жили одни, потому что они уже не были навождаемы злом или злыми духами. Это было представлено в иудейской церкви тем, что евреи также жили одни, когда изгнали народ. Поэтому в слове иногда говорится о Господней Церкви, что она одна, как у Иеремии, например. «Вставайте, выступайте против народа, мирно живущего беспечно, говорит Господь. Ни дверей, ни запоров нет у них, они живут одни». В пророчестве Моисея «Израиль живет безопасно один». И еще это более ясно в пророчестве Валаама. Вот народ живет один, он не считается среди племен, где племена означают зло. Это потомство древнейшей церкви не желало быть одним, то есть быть небесным человеком, или же быть ведомым Господом, как небесный человек. Но, подобно иудейской церкви, оно хотело жить среди племен. И поскольку они желали этого, то сказано, нехорошо быть человеку одному, ибо желающий этого уже пребывает во зле и это дается ему. То есть вот тут совершенно четко видна аналогия особи падшего человека с домом и с городом, в которых он живет не один, но в окружении. То есть город среди племен, человек среди соседей. И как похоти, вот это вот по соответствиям, как похоти раздирают особь человека, если она не укреплена и не защищена учением. Вот точно так же по соответствиям в мире возникла все эти ситуации, когда незакрепленные, неукрепленные города или плохо укрепленные разорялись врагами, нападающими на них. И только города, в которых царствовала инженерная мысль, рассудочность, храбрость, которые могли укрепиться и защититься от врагов, только они становились прочными, крепкими и, наоборот, сами покоряли соседей. Вот цивилизация в этом смысле является именно вот отражением, соответствием укрепления в человеке духовной веры. Если до Господнего пришествия это были как бы изображения, вы помните, что до Господнего пришествия не существовало духовных ангелов, не существовало духовного небесного царствия. И хотя то, что потом будет обращено в духовное царствие, оно занималось какими-то духами, и по соответствию была представительная церковь, у них были богослужения, у них были храмы, у них были города с храмами, но все это не было настоящее, это были только репрезентации. Потому что подлинное соответствие пришли тогда, когда пришел Господь, и в процессе его прославления образовалась духовная составляющая божественной любви или же благолюбия. Вот только после этого все вот эти представительные или репрезентативные храмы языческие начали в городах постепенно заменяться подлинными храмами или же храмами христианскими. Имеется в виду в мире Христосовой, христианской церкви. То есть храм как бы основа города. Храм – это как бы то, откуда там исходит святость, что дает крепость цитадели, что дает крепость стенам. Потому что если храма нет, то такой город рано или поздно обречен, потому что нет храма, нет веры. Значит, начинает в городе развиваться а внутренние неурядицы, бандитизм и так далее, которые в результате приводят к его падению. Яркий пример – это падение Рима. Ведь Рим не был взят варварами. Наоборот, его открыли изнутри. Варвары его осаждали. Но если бы не открыли ворота города, то варвары бы в него, эти вандалы, никогда не вошли бы, его не разорили. А понятно, что если в городе находятся те, которые открывают ворота, то, значит, там все не в порядке. Не в гражданственном, а, соответственно, это как следствие того, что в нем все не в порядке в духовном отношении. Собь человеческое в отношении сознания его строится из фактов, как дом из камней или же кирпичей. Согласно небесному учению веры, дом означает факты, собранные вместе. Собирание фактов в единое целое и посредством их образования человека внешнего весьма напоминает именно построение дома. И именно поэтому похожие вещи и имеются в виду в различных частях слова под возведением и построением дома. Вот так и человек падший строит свою собь по крупицам самостоятельно, в отличие от человека небесного, который получает все по перцепции от Господа, прикладывая лишь минимум усилий от себя, чтобы это воспринять единое целое. То есть разница и в строительстве. Собственно, что стоит построить шалаш или сождать шатер? А сколько усилий человек предлагает на то, чтобы построить дом? А сколько усилий прилагается на то, чтобы построить город. Раньше древнейшая церковь богослужение проводила в шатрах, и оно было выше, внутреннее, чище, а современные храмы, на которые затрачена масса усилий, там позолоченные, с произведениями искусства, а святости той и такого внутренней силы богослужения в этих храмах не достигает, ибо оно все упирается именно в это внешнее. То есть язычникам внутренним кажется, что чем больше всяких рюшечек разнообразных, иконок, там, завитушек, статуй, чем больше молений, чем пышнее сам обряд, тем лучше. Но это на самом деле от их воспаленной вот этой внешней чувственности. Они, потому что богослужение должно поднимать в человеке внутреннее побуждение духовное. А вот все эти пышные храмы в основном в человеке поднимают именно побуждение чисто внешнее, то есть эстетическое какое-то чувство, которое он принимает в себе за божественное просветление и благодать. То есть наслаждение своих чисто чувственных, наслаждение чисто чувственное он в результате принимает за духовное. А так как он извращен и от чувственных наслаждений, он получает гораздо больше удовольствия, чем от духовных, а от духовных, наоборот, отвращения, то он и живет в иллюзии, что вот он уже приобщился к высшему духовному посредством вот этих разнообразнейших богослужений в храме, и что вот оно-то и есть подлинная благодать. Хотя на самом деле это не благодать, а лишь только как бы максимальное воспаление его внутренней природной чувственности. Но тут, как я это уже отмечал, это очень интересно посмотреть, что в отличие от Востока, вот, в мире язычников, то есть славян, германцев, галлов и так далее, они свои дома строили из дерева. То есть в этом смысле они больше напоминали шалаши. Но только в этом, потому что на самом деле срубленная изба все же гораздо ближе к дому, по сути своей, чем к шалашу. По количеству затраченных усилий, по внешней структуре и так далее. То есть, в отличие от людей древнейших, живших вот в долине Междуречия, потом вот в Палестине, которые жили в шалашах и шатрах, язычники хотя бы и жили в деревянных постройках, но эти постройки все-таки были больше домами, чем шалашами. И суть... Почему? Климат. То есть попробуй в шалаше в наших широтах и летом там не очень уютно. А уж зимой и подавно. И это опять же по соответствию. То есть те жили на юге. Юг означает просветление в добре. Или восток. Юго-восток, там все это было просветление. А у нас это восток, в крайнем случае, северо-восток. То есть север это означает затемнение чувств любви, а запад это означает затемнение, вернее, наоборот, запад затемнение чувств веры, а север затемнение сознания. То есть вот это были те язычники, они были именно дикими язычниками, потому что они жили на севере. Но вот то, что они жили в деревянных постройках, обозначает, что у них было вот это вот духовно-небесное, благодаря которому среди них могла быть основана новая христианская церковь, после того, как израильская церковь была отвергнута. Но на каком-то этапе леса истребились, то есть парцепция ушла по соответствию, и дерево становилось все меньше и меньше, и дома начинали постепенно строиться уже не из чистого дерева, а из дерева с глины, вот в эти мазанки на Украине, например, потом, да, в Европе, вот эти дома с деревянной основой, на глиняными стенами, а потом начали строиться и чисто каменные. То есть храмы сначала строили из дерева. Вот это, кстати, очень интересно в отношении Киева. А в Киеве, вопреки распространенному мнению, христианство не пришло вот с Владимиром, осветившим город. Христианская церковь и христиане, пусть и в небольшом количестве, в Киеве были задолго до Владимира и даже задолго до Аскольда. Там на Подоле стояла эта небольшая деревянная церквушка, в которой собирались христиане. Потом вот Владимир решил загнать всю страну в христианство, принял его, к копьями дружинники, древками копий загнали киевлян, покрестили у речки и начали строить каменный храм. То есть на самом деле пришло не пришествие христианства на Русь, а наоборот, преобразование христианства из вот этого внутреннего духовного в парадное и мертвое христианство, которое изображается именно каменными храмами, каменными княжескими палатами и так далее. То есть так называемое хрещение Руси для христианства настоящего было не рождением и расцветом, а наоборот катастрофой и постепенным омертвением, что по соответствиям отразилось именно в качестве тех храмов и материалей, из которых они были создаваемы. Другое отличие храма от шалаша и скинии заключается в том, что хоть храм и хороший дом, лучший дом из всех возможных, но в храме не живут, туда только ходят. В храме обычно живут при храме только священники, там служки. Живут в доме. Этим, по соответствиям, означается, что у духовного и падшего человека суть его личная не изменяется в небесную, а лишь освещается и просветляется прививаемой ему духовной собью Господней, происходящей от его духовной любви или же благолюбия. И человек духовный, восстановленный Господом, напоминает вот эту усадьбу с часовней или же город с храмом. То есть вот есть храм, куда он ходит для того, чтобы возвышаться, для того, чтобы приобретать вот эти вот остаточности для будущей жизни. Но он не живет в храме. В отличие от скиний и шатров, в которых древние люди не только проводили богослужения, но в которых они как бы и обитали, жили в своем святом месте. И вот это тоже отражает по соответствиям вот эту разницу между любви небесными и любви духовными, между церковью древнейшей, чисто небесной, и церковью духовной во всех ее инкарнациях, начиная от древней церкви, церкви израильской, там, церкви христианской и даже новой церкви. Потому что все это лишь восстановление, образование альтернативного. Вот вы помните, как церковь образуется? Она образуется у человека в рассудочной части, у современного. И потом там начинается новая воля, из чего возникает потом его человечность, которая на самом деле есть человечность духовная Господа в нем, божественная человечность. А его старая особь, она как бы усыпляется и превращается в скелет, на котором нарастают новые ткани. И хороший, крепкий дом может находиться только в хорошем, благополучном, хорошо укрепленном городе. То есть в этом городе обязательно должен быть богатый храм, в котором служат разумные, честные священники, которые честно исполняют свой долг. И у них должна быть честная паства, которая правильно воспринимает их поучение. Вот если мы возьмем средневековую Европу, по соответствию, то какие страны под конец оказались? Самая лучшая страна – это вот Англия. Потом, как говорит Небесное учение веры, благородная страна – это Франция. Потом Голландия. Вот это как бы сливки, квинтэссенция европейской культуры. А с большими претензиями Италия, Испания фактически дали только внешнюю культуру. А Италия так вообще практически всю свою историю была в жалком государственном состоянии, раздробленная на маленькие эти герцогства, княжества, которые воевали между собой. Страна, в которой жители никогда не чувствовали себя в безопасности. То есть, если мы возьмем Англию, вот, уже более позднего средневековья, новейшего времени, то в Англии жителям была обеспечена максимальная безопасность в тогдашней Европе. Во-первых, она была ограждена морями от проникновения всякого, от шушеры. Во-вторых, в самой Англии был наведен очень жесткий порядок. У нас как бы в исторических учебниках любили на эту тему повозмущаться, что вот Англии всех был закон, что за бродяжничество вешали. Но именно это помогало очищать Англию от вот этих вот бандитов, воров, попрошаек, которые не прочь зарезать в темном углу. И люди в этой стране, в отличие от всей Европы, себя чувствовали безопасно не только сидя запертыми в укрепленных домах, но они чувствовали себя безопасно и на улицах, и даже в полях и лесах, чего не было практически нигде в Европе. В Англии, более того, даже в своем собственном доме человек был защищен от произвола государства. Вот это вот мой дом, моя крепость, свобода и так далее, чего не было ни в одной другой стране. Почему? Потому что Англия — это как бы родина реформации. То есть там впервые было отброшено католичество со всем ее злом, с этими монахами и так далее. И христианская церковь вернулась, насколько это было вообще возможно, вот к чистоте и просветленности сознания. Потом, когда реформация произошла в других странах, в Германии той же, вот когда Петр I проезжал через Германию, его свита была поражена тем, что дома открыты, никто не запирает. Он говорил, что не дай бог кто-то что-то украдет, я это вот тут же голову отчекушу. То есть они были поражены. Вот в России там каждый сидел в своей усадьбе, за этими вооруженными какими-то, вооружался как мог, и все равно все воровали, все разоряли, бандиты были на дорогах такие, что из города в город было практически невозможно проехать. Почему? Потому что не было в храмах вот этой святости веры. То есть какие-то изображения храмов стояли, но не было в храмах той подлинной внутреннего просветления, того подлинного внутреннего религиозного сознания, без которого не спасут никакие крепкие стены, без которого не спасут никакая армия. И наоборот, без которого все это со временем разрушается, разваливается. Армия разбегается или обращается в бандитов вооруженных. Стены падают, дома грабятся, экономика в государстве расшатывается. И ну вот то, что мы имели и сейчас имеем. То есть почему Советский Союз рухнул? Потому что не было храма вообще никакого, а было сатанинские эти капища под названием идеологических партийных домов, заведений, красных уголков. И в хорошем городе крепкие, прочные дома, защищенные не только стенами, но и законом. В них обитают крепкие семьи, защищаемые и духовными, и мирскими законами от прелюбодеяния. В этих семьях вырастают благонравные дети. В них находятся честные, преданные слуги. Вот это классический английский слуга. Это же как классик. Преданный своему хозяину, честный, максимально честный, что вообще для слуг в Европе было дикостью. Такой хороший дом в хорошем городе в следующей цитате противопоставлен наоборот дому разоренному. Дом здесь означает ум природный, каковой называется домом опустошенным и разрушенным, если внутри него нет совершенно благ и истин, которые есть тогда муж и жена, в котором нет побуждений ко благу и истине, каковы есть в этом случае дочерьми и сыновьями, не всего того, что подтверждает истинное и доброе, что есть в этом случае служанками и слугами. Человек сам по себе есть домом, ибо именно рациональное и природное сознание составляет человека безо всего этого, или же без благ истин и побуждений к ним, и без служения побуждений таковых, он не человек, а лишь дикое животное. То есть вот такой вот прочный дом в городе с храмом и так далее, это все не просто так, это соответствие внутренних состояний людей, обитающих в этой, скажем так, религиозном ареале. То есть вот это вот муж и жена, живущее в супружестве, огражденное от похоти, означает истину, соединенную с благом. Где муж представляет собой благо, по соответствию, нужна истина. Вот эти вот дети, их благонравные, которые вырастают с хорошим воспитанием и так далее, означают их побуждение к добру и к истине. Вот эти вот слуги, которые в доме, они честные и порядочные. Они именно означают и соответствуют, не просто означают, они соответствуют всем этим внутренним состояниям внутри человека, вот тех подтверждающих моментов, которые человек подтверждает свою веру. То есть, если у человека внутри все в порядке, то у него и снаружи все в порядке. А если внутри все это разорено, если он во внутреннем прелюбодеянии находится, если дети у него вырастают дикие, неразумные, злобные, если все эти слуги, которых он привлекает, только и смотрят, как бы его обворовать и так далее, внутренне, то это все постепенно находит отражение и во внешнем. И если у человека разорение внутри, то рано или поздно разоряется города, разоряются дома. И тогда человек превращается в падшего, который совершенно тогда напоминает развалины дома, в разрушенном врагами и падшем и опустошенном городе, в котором живут лишь крысы, упыри, совы, и время от времени забегают хищники из дикой местности вокруг. Но, может быть, еще находят временный приют бродяги и прочие бандиты, посещающие развалины. И все начинается изнутри. То есть сначала человек обращается в такой дом внутри, а потом никакая цивилизация, никакой гуманизм, никакие там общечеловеческие ценности уже не могут спасти внешнего такого человека, как они не могут спасти его внутреннее. Потому что никакой гуманизм и общечеловеческие ценности не помешают человеку впадать в грехи. Наоборот, он постепенно начинает их оправдывать. Эти общечеловеческие ценности, которые сначала вышли из 10 заповедей, теперь применяются для того, чтобы оправдывать, скажем так, гомосексуалистов, для того, чтобы оправдывать отмену смертной казни, толерантное отношение к уголовникам, к бандитам, то есть постепенно обращаются в свою противоположность. И это всего лишь отражение того, что происходит внутри человека. Когда его возникали эти либеральные общечеловеческие ценности, они более-менее соответствовали вот этому внутреннему. То есть они изначально еще внутренне думали, что это их сохранит от прелюбодеяний, поможет им сохранить семейную любовь, поможет сохранить им нормальное рациональное мышление. Но ничего этого не происходит. Постепенно они впадают в дикие похоти, постепенно в них все разоряется. Они теряют даже малейшие духовные постепенно всякими страшными лжами, происходящими из самых жутких и страшных ходов. И рано или поздно, хотя на самом деле для человека разрушение внутреннего гораздо страшнее, чем разрушение внешнего. Но люди, которые уже пали внутренне, они этого не понимают. Для них внутреннее это все фикция. Подумаешь, там все разрушено, подумаешь. Им важно, что разрушается внешнее. И, допустим, не трогает, собственно, прелюбодеяние, что в них нет любви, а есть только похоть, но их трогает то, что они вдруг остаются без семьи, что они остаются без детей, что они под старость остаются одними. Вот это их еще в состоянии пронять. И страшнее, когда разрушается все индивидуально в человеке, то разрушаются общественные связи. И личные беды, постепенно нарастая, превращаются в беды общественные, которые потом переходят в страшную общественную катастрофу. Вот как это произошло в нашей стране, в Советском Союзе. И превращение нормального дома в такой дом разоренный, превращение нормальной страны в страну разоренную, захваченную бандитами, в которой царствуют только беззаконие и всеобщее разорение, все начинается с того, что город падает под вражеским нашествием, страна падает под нашествием вражеским, которое обозначается взятие похотями и разрушение учения веры в церкви. Об этом мы говорили уже в прошлый раз. Но все, то есть разрушение учения веры, обращение, разрушение социального порядка, то есть внутри ума человеческого, и воплощение этого разрушения социального порядка в обществе внешне, все это начинается с падения храма, с падения святилища. То есть человек сначала обращается, он не сразу вот впадает в полное разорение. Сначала он теряет внутренние духовные основы религии. То есть он изгоняет из своей религии Господа и оставляет только внешнее. То есть обращается во внутреннего язычника. Уходит поклонение Господу и остается поклонение предметам. Уходит обретение в богослужении чувств духовных и остается тешение своих вот этих вот чисто материальных, вот получение кайфа. Потому что вот такой язычник от богослужения в основном хочет только кайфа, который он принимает за подлинную духовную благодать. И вот когда храм разрушается, превращается вместо кайфования, вместо духовного возвышения, тогда все это начинает как волна, вот как принцип домино по нарастающей идти, и воплощается постепенно в разрушении его внешних слоев сознания. А потом, если это захватывает целое общество, то это рано или поздно кончается общественной катастрофой. Но об этом мы продолжим разговор предметно в следующий раз. Аминь. Ну что, есть вопросы? В любви супружественной есть такая фраза, что человек, здоровый дух, пребывает только в каком-либо служении, в каком-либо занятии. Если он тогда как в доме, вот опять же вот в доме, вокруг которого похоти, которые не могут внести внутрь. А если он выходит из этого, если он вот впадает вот в эту ленность и так далее, только развлечение чисто телесное, то он как бы выходит из этого дома, и похоти открывает двери, и похоти входят, его разоряют, разрушают. Вот я бы, кстати, хотел привести пример. Помнишь, Сергей, мы ходили к этому человеку, ты меня приводил.
Роман Григорьевич?
Да. Вот он тоже как бы там, нет изобилия, но у него в доме, то есть он как бы вот как образ монаха, то есть он все-все как бы к минимуму. Там тоже нет никакого изобилия в доме, все. Но в доме чисто, в доме нормально, и там нормальная атмосфера. И ему Господь опять же дает на жизнь. Он не ходит там, не ищет, где выпить. А вот то немногое, что ему дает Господь на его нужду, он использует именно с максимальной пользой и для себя, и для своего. И там совершенно не чувствуется в этом доме вот этого духа бомжевания. А иногда есть и очень богатые дома, в которых сплошной бомжизм как бы прет изо всех. Только как бы богатство не позволяет этому проявиться немедленно. Ну, одежда.
Тоже?
Да, тоже. Ну, у нас опять же, то есть человек может жить в несоответствии. То есть бомж, если он, скажем, вор, украл где-то, то он может себе обеспечить быт и одежду, и все. Но одежда обозначает в человеке внешне истинный мир. То есть в мире духов, когда каждый одевается в свои одежды, вот там это четко видно. Но у нас все вот эти лохмотья, и так далее, уродливые, это именно обозначает вот эти уродливые, а красивые одежды обозначают именно, ну какие красивые, не вот эти, что сейчас модные, а настоящие, подлинные, да. Вот только вот эти одежды, которые на священниках еще, которые носят внешние, они обозначают вот эти вот одежды духовные, все эти сверкающие нитры, все вот эти. То есть наша одежда ничему хорошему не соответствует. Другой вопрос, что как бы оно соответствует тому обществу, в котором мы живем. То есть если у нас сейчас вот одеть там, как, я знаю, как одевались в древнейшей церкви, или хотя бы в древней, со всеми этими хитонами, балахонами и так далее, то это будет смотреться смешно. Ну вот священие, вот эти рясы, все это как бы соответственно осталась та одежда, которая нормальная. Хотя те, кто ее носят, часто не соответствует, там ничего не носят. И наоборот. Ну, Сваденборг сказал, в каком-то из своих писем Сваденборг сказал, что если не будет принято вот это учение, небесное учение веры, и христианство не обратится постепенно в новую церковь, то наступит всеобщий бордель. И вот мы видим, вот мы поговорим об этом в следующий раз, что фактически современная эстрада — это как бы выступление в бордель. Соответственно, под это подбирается и одежда, и песенки, и движения. Весь этот так называемое искусство, это фактически вот это бордельное искусство, кабаре, обслуживание вот борделя. После вчерашнего наезда в Куфу не рискну.
Ну, я знаю, ну Сережа хочет и чай, кофе.
Какао с чаем?
Нет, это как у Винни-Пуха, да, чтобы это есть? Хлеб со сгущенкой или с
полей? Может, я просто держу чайник хорошего чая больше.
Рыба, сделай заварку. Ой, сделай кипяток, а может у тебя есть такой одноразовый, чтобы ты...
Ну, есть.
Тебя не утруждало. И кофе можно тоже одноразовый. Нет, там все
люди пьют одноразовый. Одноразового тут нету.
Меня не даже если мы в чашке
заварим. Нет?
В чашке можно заварить, это нормально. Это еще хороший кофе считается. Хороший сок в чашке. Ну, только надо, чтобы она была такая чисто глиняная, термическая.
Не знаю, я не люблю банюковый кофе.
Нет, ничего, очень хороший бывает, очень хороший заваривается кофе.
То кофе, которое я люблю, мне сейчас нельзя. А то, которое может и
я не люблю. Ну, очень часто вот, в современном мире вот, видишь, вот, если у человека есть какая-то квартира, особенно если он является хозяином в этой квартире, и вот, скажем, обстановка в этой квартире, скажем, порядок, даже вот на кухне там быт весь вот устройство быта вот видно по внутренним говорит очень многое вот это окружает что его в доме говорит о его внутреннем мире
да часто не всегда но часто
очень часто
страшнее то что находит отражение в макроструктуре городов современных. Вот об этом мы будем говорить в следующий раз.
Но это хуже.
И то, что находит это отражение в этой структуре, это на самом деле вызывает ужас. И, честно говоря, наводит на очень неприятные ожидания. Потому что все в мире делается только по соответствию. Если сказано А, Б, В, то рано или поздно дойдут и до последних букв. Оно никогда не останавливается на середине. Разве что человек покается и обратится, но я что-то не вижу в современном стремлении к покаянию и обращению. Да. Современные люди не успокоятся, пока их вот. Даже тоже цунами. На самом деле вот этот Таиланд, все это же место было сексуального туризма. Там в Таиланде немного как бы общественные эти расслабленные обычаи. И этим пользовались из этой страны, устроили как бы всемирный бордель. Туда со всей Европы, Америки наезжали вот эти всякого рода прибойщики в поисках развлечений.
Любовь на природе, да?
Да. Вот интересно, там жили какие-то дикие племена, которые не общались на этих островах. И когда цунами смыло, они очень малочисленные, то думали, что их смыло полностью, что от них ничего не осталось. А потом вдруг их в горах обнаружили. То есть все животные ушли, и эти племена ушли. То есть в них есть вот эта внутренняя чуйка, подцепция. Они поняли, что надо уходить. И когда к ним прилетели эти ученые на вертолете, этнологи со спасателями, то в вертолеты полетели камни и палки. Эти племена хорошо чувствуют, кто виновен в этих бедствиях. Ведь на самом деле это цунами, это отражение. И все равно это не вразумело.
Процесс идет и похоже не в лучшую сторону, да?
Я подозреваю, что он идет в худшую из всех возможных.
Из всех возможных? И даже похоже на то, что события развертываются очень стремительно.
Да, да, они начинают по экспоненте стать. И по экспоненте же происходит в обществе, особенно в западном, ликвидации всякой религиозности. Вот. Кстати, Буш – это как бы последняя попытка вернуть Америку к этим христианским ценностям, или к тому, что они понимают под христианскими ценностями. Это последняя попытка вот этих вот фундаменталистов что-то сделать. Причем попытка, в общем-то, жалкая и глупая.
Каких фундаменталистов? С какой стороны?
Ну, в Штатах, христианских фундаменталистов.
А при чем Буш и они?
Но Буш является лишь выражением вот этой вот фундаменталистско-христианской среды восстановить в Соединенных Штатах определенные внешние христианские ценности. Жизнь по христианским ценностям. Ну, как они понимают эти христианские ценности?
Ну, я просто ничего не слышал из высказывания практически Буша.
Не, ну у нас это не приводит, это все идет на внутренний рынок. Но вообще все его действия, то есть зажим либералов, запрещение абортов. В Соединенных Штатах очень много делается по наведению именно внешнехристианского порядка. Запрещение, скажем, вот этих однополых браков. И с другой стороны, либералы начинают атаковать. Вот когда там в Сан-Франциско начали регистрировать однополые браки, причем абсолютно нелегально. Это не было разрешено законом. То есть столкнулась как бы вот эта внешняя вырожденная христианская мораль с вот этой вот похотью, со всем разложением. И это как бы последний бой, который вот эти христианские фундаменталисты в Соединенных Штатах дают нарастающей волне похоти и деструкции. И причем бой... Тотус, уйди, пожалуйста, отсюда. Чего вы сюда пришли? И причем бой в общем-то, обреченные на поражение заранее. Потому что они воюют не из тех. Как бы вот отчаянная последняя попытка, предпринимаемая весьма жалкими средствами.
Ну а то, что они начали военную агрессию против Ирака и собираются еще захватить Иран, Сирию,
это именно попытка установить, это, с одной стороны, там есть экономическая подпорка, конечно, экономическая, но все это идет в обертке как бы несения христианской, либеральных, демократических ценностей остальному миру. То есть их религиозность, так как она религиозность мнимая, религиозность фикционная, превращается в агрессивную религиозность. То есть вместо того, чтобы преобразовывать себя самих, они пытаются себя навязать другим, окружающим людям.
Ну, что-то похожее, что было крещение гнездской Руси, да?
Да, да, да. То есть чем отличается псевдорелигиозность от настоящей религиозности? Своей повышенной агрессивностью к окружающим. Вот как вот эти неофиты обращенные кидаются на всех, что вот почему они их веры, что вот их надо, если не истребить, то, по крайней мере, покорить и прижать к ногтю. То есть, с одной стороны, я всей этой политике, то есть в том, что она направлена частично против этой похоти, и сочувствую, но я очень скептичен в отношении ее как бы результатов. Это вот, кстати, как эти украинские выборы. Что, с одной стороны, я стопроцентно не был на стороне Януковича и этой банды, но с другой стороны, я очень скептически относился к тому, что несет вот эта вот новая волна. То есть мне очень хотелось бы верить, что это хоть что-то исправит. Но просто уже посмотрев на свою дыку, пережив перестройку и так далее, я утратил. То есть я не видел в них того внутреннего стержня, которое могло бы обеспечить действительную победу. И точно так же вот в этой бушевской компании, в этой бушевской команде, я хотя сочувствую их желанию, вот, ненавижу их врагов, но я не вижу в них того положительного стержня, которая помогла бы им действительно одержать над этими врагами подлинную победу и утвердить подлинную ценность. И это очень погано, потому что это как бы единственное вообще, что противостоит сейчас на Западе. Вот этой волне похоти и атеизма, которая поднимается изнутри под видом либеральных ценностей. Вот страшно то, что...
Тут-то все пить кофе с печенюшками.